щедрая и способная привлечь к поимке нестандартного сталкера многих здешних сводников. Так называют друг друга некоторые охотники за головами. Причем поймать этого скитальца требовалось непременно живым. В противном случае монолит сначала объявил бы его своим врагом, а уже потом предлагал премию за информацию о нем. Таковы негласные правила подачи в зоне подобного рода объявлений. Заказывать по сети чье-то убийство открытым текстом тут не принято. В сталкерском мире тоже есть законы сетевой вежливости. Для найма охотников за головами используются завуалированные послания. Обычная просьба предоставить информацию о ком-то означает, что интересующий нанимателя объект нужен ему живым. Предложение предоставить информацию о враге развязывает сводникам руки и упрощает их задачу. Тащить на продажу человеческую голову намного проще, нежели конвоировать по зоне живого клиента. И пусть упрощенная работа оплачивается дешевле, в этих краях надбавка за риск, даже самая щедрая, никогда не покрывала ту опасность, какой подвергались сводники при транспортировке живого товара. Нестандартное оружие и экипировка. Чем же таким досадил монолиту этот искатель приключений, из-за чего секта прилепила к нему столь крупный ценник? Вероятное наличие травмы. Наверняка серый сталкер получил ее, уходя от погони. А коли он нужен сектантам живым, должно быть, у него имеется при себе нечто такое, что ранее принадлежало монолитовцам, и о чем они предпочли не распространяться в объявлении. Что же это может быть? Уникальный артефакт? Если да, то вещица, небось, и впрямь ценная. Раньше секта никогда не проявляла чрезмерного беспокойства из-за похищенных у нее артефактов. Конечно, если такие похищения вообще когда-нибудь имели место. Полковник перевел взгляд с экрана ПДА на запертые железные стеллажи. После завтрака он доложил Воронину, что идет в арсенал на плановую инспекцию оружия. А сам вот уже полчаса гоняет чаи и изучает утренние новости. Надо хотя бы для виду открыть несколько стеллажей, а то вдруг генерал вздумает лично прийти и взглянуть на трофеи, добытые бойцами долга в позавчерашней заварухе на подступах к бару. Большая группа сектантов хотела прорваться по его окраине на дикие земли, но долговцы заметили вторгшегося на их территорию неприятеля и предотвратили прорыв. При этом уничтожили больше половины врагов, захватив у них полтора десятка почти новых натовских стволов и даже одну гауссовку. Инвентаризацией этих трофеев и планировал заняться замком долга. Работа не срочная, но за отсутствием у полковника на сегодня других дел откладывать ее на потом было нежелательно. Петренко встал из-за стола, потянулся, хрустнув суставами, и уже направился к оружейным шкафам, но в этот момент в дверь арсенала постучали. «Черт, не вовремя!» — раздраженно подумал полковник, полагая, что его опасения насчет визита генерала оправдались. Нет, конечно, Воронин не станет распекать заместителя за нерасторопность и наверняка даже не поинтересуется, почему тот еще не приступил к проверке. Дело не горело, и, стало быть, Петренко мог позволить себе заниматься им без суеты и спешки. Но все равно отпирание стеллажей после прихода генерала выглядело бы попыткой запоздалого оправдания в задержке работы. Поэтому полковник решил, что нехай лучше шкафы остаются запертыми, чем он будет иметь перед командиром виноватый вид, пусть даже это вышло невольно. «Входите, открыто!» — откликнулся Петренко, отворачиваясь от стеллажей и возвращаясь к столу. Когда генерал сердился, он всегда входил в кабинет младшего по званию без стука. Но, находясь в благорасположении духа, Воронин предпочитал быть деликатным и не смущать подчиненных своим внезапным появлением. Дверь открылась, однако на пороге возник не генерал и даже не один из долговцев, а незнакомый полковнику сталкер. Появление посторонних в западной части бара, закрытой территории, превращенной долгом в свою штаб-квартиру, было возможно лишь в том случае, если кто-то из командиров группировки поручался за этого человека. И потому Петренко не удивился, увидев перед собой незнакомца. К тому же доверенным лицам долга всегда разрешалось затовариваться у него на базе оружием и боеприпасами. Само собой, не бесплатно. Так что в визите сталкера к заведующему арсеналом тоже не было ничего противозаконного. Однако кое-что полковника в этом визитере все-таки смутило. А что именно, замком долг понял несколько мгновений спустя. Он чувствовал беспокойство от того, что упорно не желал смотреть в глаза явившемуся к нему сталкеру. Боевой полковник Петренко, второй после генерала Воронина человек в долге, находясь в штабе клана, ощущал неуверенность перед каким-то проходимцем, чем бы этот тип и не заслужил к себе доверие долговцев. Да что за странные мотивы наваждения вдруг нашло на полковника? «Я тебя слушаю», — бросил незнакомцу замком долг. Хотя к чему он сейчас действительно прислушивался, так это к собственным непривычным ощущениям. Они были сродни тому чувству, какое Петренко всегда испытывал, глядя на незнакомую аномалию. Никогда не узнаешь, чего от нее ожидать, пока не швырнешь в мерзавку болт. «Зачем пожаловал?» «Здравия желаю, товарищ полковник», — поприветствовал его аномальный сталкер. «Вы меня не узнаете?» Петренко решительным усилием воли отринул неуверенность и взглянул в лицо визитера так, как и подобает смотреть на незваных гостей хозяину дома. Перед ним стоял смуглый объект среднего роста, сухощавый, но на вид довольно крепкий. Он был экипирован в нестандартный сталкерский комбинезон серой камуфляжной расцветки, а из-за плеча посетителя торчал приклад штурмовой винтовки, незнакомой полковнику модели. «Постойте-ка!» Мало замком долгу внезапной беспричинной неуверенности, так в придачу к ней еще дежавю нарисовалось. Чего там бишь для полноты картины этому типу не хватает? Ах да, травмы. Ну так ведь написано же, возможно, был травмирован. Значит, не факт, что это действительно так. Как, впрочем, и не факт, что перед полковником стоит тот самый серый сталкер из ориентировки «Монолита». В зоне всякого нестандартного контингента хватает. Однако скиталец утверждает, что Петренко обязан его помнить. «А ну-ка, ну-ка!» Замком долго вгляделся в лицо гостя. У полковника была хорошая память на лица. Как-никак 10 лет прослужил в ведомстве оперативником и еще 5 на посту командира регионального отделения после того, как получил на службе тяжелые ранения. «Дьявол! Этого не может быть!» Спустя пару секунд пробормотал Петренко, криво усмехнувшись. «Ты? Но какими судьбами?» Вот уж не думал, что когда-нибудь доведется встретиться, а тем более здесь. «Вынужден попросить вас, товарищ полковник, обходиться без имен». Невозмутимым тоном потребовал Кальтер, имя которого Петренко только что вспомнил и уже был готов произнести вслух. «В настоящий момент я нахожусь при исполнении, поэтому вынужден соблюдать хорошо известные и вам, и мне инструкции. Называйте меня просто майором». «Да, разумеется», — кивнул замком долг. «Однако хороший сюрприз, ничего не скажешь». «Проходи, майор, присаживайся. Давай без «вы» и без «товарищей». Какие тут вообще могут быть официальности? Как видишь, здесь у меня не только пороховой погреб, но заодно и служебный кабинет». Кальтер вошел в арсенал и уселся на предложенный стул, сняв перед этим винтовку и прислонив ее к стене рядом с собой. Петренко поставил на газовую плитку пузатый чайник, достал из шкафчика пакет с бутербродами и вернулся за стол. «А ведь 20 лет прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись», — заметил полковник, откидываясь на спинку стула. «Почти полжизни, да? Как перед теми стрельбами нас всех поодиночке разбили, так больше и не дали встретиться. Даже попрощаться и то не позволили». «Значит, получается, мы с тобой все это время под одной крышей работали? Что ж, кому как не нам знать, что мир не только тесен, но еще и чертовски темен». «Скорее полупрозрачен, раз иногда позволяет кое-кому из нас отыскать нужного человека», — поправил Кальтер хозяина. «Что верно, то верно», — согласился Петренко, после чего полюбопытствовал. «Ну, как идет служба? Честно сказать, я удивлен, что ты еще в седле. И поскольку на тебе красуется эта арабская дрянь», — полковник коснулся пальцем собственной щеки, словно смахнул с нее соринку, — «значит, ты разрубаешь узлы где-то там, я правильно понял?» И Петренко указал рукой на южную стену комнаты. В подтверждении его догадки Кальтер лишь коротко кивнул. «Я кое-что мельком слышал про символ Аль-Шаддада, но никогда его не видел», — продолжал замком долг. «Должен признать, он достоин своей мрачной славы. По крайней мере, увидев его сейчас, я слегка растерялся. Не надоедает каждый раз наносить, а потом сводить эту татуировку?» «Моя не сводится», — ответил майор. «Я ношу ее с того самого дня, когда у нас отобрали камуфляжную краску и приказали использовать этот символ». «И за какие такие грехи тебя им навечно заклеймили?» — удивился Петренко. «Это было мое добровольное решение, а не приказ командования», — признался Кальтер. «Мне не хотелось каждый раз тратить уйму времени на возню с маскировочной маской, поэтому я и добился разрешения сделать себе несводимую татуировку. Командование не возражало». «Очень странный выбор», — пожал плечами полковник, а потом махнул рукой. «Впрочем, какое мое дело, верно? Раз решил, значит решил». «Лучше признайся, каким образом ты проник в нашу крепость? Сдается мне, кроме меня о твоем присутствии больше никто не знает». Пробрался сегодня перед рассветом через крышу ангара на западной стороне базы. Не стал скрывать Кальтер. Ваши ребята думают, что сплошная бетонная стена 10-метровой высоты — надежное ограждение. Видимо, поэтому плохо следят за тем сектором периметра. Но в полусотни метров оттуда на крыше соседнего здания расположен наблюдательный пост, — с недоверием прищурился Петренко. Я заметил, как ни в чем не бывало, — ответил майор. Но между идущими по стене ангара и через его крышу параллельными вентиляционными коробами есть неширокая мертвая зона, которая не просматривается с позиции ваших наблюдателей. Этого в пространство вполне достаточно, чтобы перемахнуть через ангар и затеряться среди здешних построек. «Проклятье!» Полковник поморщился и раздраженно стукнул кулаком по ладони. «Сегодня же прикажу бойцам залезть на крышу и разобрать ту чертову вентиляцию». «Да, не мешало бы», — согласился Кальтер, затем все же подсластил пилюлю. «Вообще-то, это единственная непростительная брешь в вашей обороне, которую я обнаружил за ночь». «Да ты, я посмотрю, уже неплохо тут обжился», — хмыкнул Петренко, после чего поднялся из кресла, чтобы снять с плиты закипевший чайник и засыпать в него заварку. «Ладно, майор, хватит учить меня искусству войны. Крепость у нас, конечно, не Брестская, зато защитники у нее ничуть не хуже. Давай рассказывай, зачем тебя прислали в наши холодные края. Неужели в связи с глобальным потеплением этот регион теперь тоже считается югом?» «Только учти, я уже 5 лет как в отставке, и сегодня всецело служу долгу. И считаю мою нынешнюю службу своим истинным призванием. Поэтому, если ты потребуешь от меня предать моих товарищей по борьбе, я откажусь». «Не беспокойся, полковник. Сегодня наши с вами интересы целиком и полностью совпадают», — заверил интрудер бывшего сослуживца. «Конечно, мы не одобряем твой поступок, но если бы командование перестало тебе доверять, меня бы здесь попросту не было». «Или наш разговор закончился еще на пороге», — мрачно усмехнувшись, добавил Петренко. «Такая расплата за недоверие кажется мне более вероятной». Кальтер молча развел руками, мол, кто знает, всякое могло случиться. Затем продолжил. «Мне нужна информация о монолите и небесном пауке. Вся, какая вам только известна. Желательно подкрепленная подробными картами местности. Если ты поможешь мне получить то, что я хочу, вашим врагам придется стать нашими врагами. А какими методами ведут войну рубщики узлов, тебе прекрасно известно. И я не покину зону, пока не выполню порученную мне задачу». «Ты видел утренние сводки новостей?» — полюбопытствовал полковник, указав на лежащий перед ним ПДА. «Еще нет», — признался Кальтер и поинтересовался в свою очередь. «А что, там есть информация, которая может быть мне полезна?» «Зайди на доску объявлений», — порекомендовал замком долг. «На ссылку разные. Ищи послание, оставленное твоими, вернее, нашими врагами». «Нашел?» Бегая пальцами по мини-клавиатуре ПДА в поисках нужной ссылки, майор молча кивнул. Потом ознакомился с деловым предложением монолита. Все это время Петренко внимательно наблюдал за Кальтером, но так и не увидел, чтобы у него на лице отразились хоть какие-нибудь эмоции. «Никого не напоминает это описание?» — хитро осведомился Петренко, разливая по кружкам чай и раскладывая перед гостем рафинад и бутерброды. «С чего ты взял, что здесь говорится именно обо мне?» — спросил мизантроп. «Мало ли у секты может быть смуглых врагов в серых комбинезонах?» «Брось, майор!» — отмахнулся долговец. «Нам ли с тобой играть друг перед другом в непонятки? Но, если угодно, я, так уж и быть, ни на что не намекаю. Просто хочу предупредить старого знакомого о том, что он слишком похож на разыскиваемого монолитовцами сталкера». «Что ж, спасибо за предупреждение», — поблагодарил интрудер. «Вот только я попросил тебя показать мне не свежие новости, а предоставить доступ к вашим архивным материалам. Такое возможно?» «Без санкции генерала Воронина? Нет», — категорично помотал головой Петренко. «Хорошо, тогда устрой мне встречу со своим командиром», — потребовал Кальтер. «Думаю, он не откажется помочь моему горю». «Не исключено», — не стал утверждать наверняка полковник. «Но хочу тебя заранее предупредить. Воронин в курсе, где я служил до ухода в отставку. И я не намерен ни перед кем юлить и выдавать тебя за кого-то другого. Поэтому, если тебя не устраивает такой расклад...» «Устраивает», — поспешил согласиться майор. «Но в таком случае я вынужден настаивать на конфиденциальной встрече с генералом. И желательно в таком месте, где нас не смогут послушать». «Я приведу Воронина в арсенал», — сказал Петренко. «Это надежная комната с толстыми стенами. И чтобы генерал не заподозрил меня в чем-то неблаговидном, заранее доложу ему, кто ты и откуда. А пока мы не придем, ты посидишь здесь под замком. Не подумай ничего такого. Просто не хочу, чтобы кто-нибудь зашел сюда в мое отсутствие. И еще, учитывая то, как ты к нам проник, Не жди от генерала благодарности за аудиторскую проверку нашей бдительности. Окажись на твоем месте кто-то из сталкеров, Воронин без колебаний поставил бы его к стенке по всем законам военного времени. А что, в зоне бывают и другие времена? С издевкой поинтересовался Кальтер, беря со стола кружку с чаем. И перед тем, как сделать первый глоток, подытожил. «Ладно, полковник, я согласен на все твои условия. На войне как на войне. Хочешь получить союзника, будь готов идти на компромиссы. Поэтому давай узнаем, что мы можем предложить друг другу для взаимовыгодного сотрудничества». Пока Петренко отсутствовал, запертый в арсенале Кальтер успел выпить две кружки сладкого чая, подкрепился полковничьими бутербродами и даже позволил себе немного вздремнуть. За проведенные в зоне четверо суток майор впервые очутился в таком месте, где он почувствовал себя в относительной безопасности и поэтому мог ненадолго расслабиться. С небольшой натяжкой таким же безопасным убежищем можно было назвать и катакомбы агропрома, где обессиленный интрудер провалялся без сознания несколько часов. После гибели контролера в институтских тоннелях не осталось ни одной мутировавшей души, а крысы, чью возню интрудер расслышал, когда пришел в себя, к беспомощному человеку почему-то не приближались. Не иначе чуяли незримую ментальную метку, оставленную на Кальтере псиоником, и боялись трогать его клейменную собственность. По мнению некоторых ученых, крысы являются телепатами от природы и обладают единым коллективным разумом, так что между ними и контролером вполне мог возникнуть ментальный симбиоз. Несмотря на то, что все эти часы Кальтер пребывал в глубокой отключке, силы она ему не вернула. Наоборот, майор очнулся вымотанным, как после длительного марш-броска по пересеченной местности. И это накануне предстоящего Кальтеру теперь уже всамделишного похода вглубь зоны. Если бы не анаболики, вряд ли интрудер добрался в таком состоянии до бара, не говоря уже о скрытном проникновении на его хорошо охраняемую территорию. Выбираться из колодца пришлось при помощи кошки, выстреливаемой из подствольника и прикрепленного к ней лебедочного троса. Легкий якорь лишь с пятой попытки зацепился за верхний край колодца, некогда спрятанного под дощатым настилом. После чего обессиленному Кальтеру пришлось осуществить долгое восхождение на поверхность, буквально по сантиметру вытягивая себя из шахты. Дело продвигалось медленно и требовало кропотливого подхода. Любое резкое движение было чревато тем, что кошка могла сорваться с бортика колодца, и майору пришлось бы вновь падать в катакомбы. И хоть он загодя убрал снизу все обломки досок и прочий хлам, рассчитывать на второе удачное столкновение с бетонным полом было бы слишком самонадеянно. Все произошедшее после падения в шахту и до того, как он очнулся, майор помнил смутно, словно кошмарный сон. В ушах еще стоял звон, а голова продолжала раскалываться от боли. Но мыслил майор вполне адекватно и мог без проблем шевелить руками и ногами. Обезглавленное тело контролера так и лежало возле разбитого настила, а значит, встреча с ним действительно имела место, а не пригрезилась Кальтеру после того, как он ушиб голову о парапет. Но очень уж странной была та встреча. По законам зоны майор имел шанс убить контролера, лишь находясь от него на достаточном расстоянии, таком, чтобы псионик не дотянулся до сознания человека своими телепатическими щупальцами. Однако супермутант стоял от интрудера в 8 шагах, а Кальтер сумел поднять на него оружие и выстрелить. Что-то здесь не срасталось. Тем паче, что перед тем, как издохнуть, контролер несколько минут кряду бомбил мозг жертвы потоком псионического излучения. Майор помнил эту деталь их битвы с мутантом отчетливее всего, но лишь в образе дикой боли, распирающей голову изнутри. Кажется, при этом монстр еще что-то говорил. А может и нет. Всякое могло почудиться, особенно когда твоя черепная коробка превращается в кипящий паровой котел. И тем не менее, Кальтер поймал себя на навязчивой мысли, что он упорно старается вспомнить, о чем именно толковал ему контролер. Даже если тот нес всякий бред, в этом бреду крылось нечто такое, от чего было невозможно просто взять и отмахнуться. И это нечто лежало не только за пределами зоны, но и вне настоящего времени. Противный, будто жужжащий зуммер — сигнал из далекого прошлого. Узнать бы еще, как перерезать идущие к нему провода, чтобы этот сигнал заткнулся. Впрочем, долгое восхождение по колодезной шахте стало для майора чем-то вроде медитации, восстанавливающей мысленный порядок и душевное равновесие. Постепенно от необъяснимого финала битвы с псиоником Кальтер перешел к обдумыванию насущных проблем и планов на ближайшее будущее. и когда верхолаз поневоле выбрался наконец из катакомб в хорошо известную ему лесную впадину, его волновали уже не слова контролера, а 4 захваченных монолитом ракетных микрочипа. К счастью, дальновидный стратег предусмотрел подобный вариант развития событий и снабдил Кальтера инструкциями, к кому еще, кроме Сидоровича, можно обратиться в зоне за помощью. Даже с учетом нынешней спорной репутации полковника Петренко, ведомство решило, что оно может положиться в критической ситуации на содействие отставного оперативника, каким бы идеалом он сегодня ни служил. В конце концов, долг являл собой строгую военную организацию с четко прописанными принципами – бороться с порождаемыми зоной аномальными явлениями и не дать им выплеснуться за ее пределы. Если кого и было привлекать здесь ведомству в качестве союзников, то только дисциплинированных долговцев. Прочие группировки зоны такого доверия не внушали. «Зона — это зараза, а долг — антисептик», — заявил Кальтеру основатель и идейный вдохновитель этого клана генерал Воронин. Такой же, как Петренко, отставной служака, для которого спокойная жизнь военного пенсионера была хуже проклятия. «Мы воюем с зоной, а она тратит силы на борьбу с нами. Мы не стремимся ее победить, майор, потому что трезво осознаем, насколько могущественный противник нам противостоит. Но задача антисептика состоит не в излечении болезни, а в том, чтобы не дать заразе распространяться на здоровой ткани организма. Пока долг помогает сдерживать рост этой гнойной язвы, лучшие ученые умы планеты ломают головы над изобретениями эффективного лекарства, способного раз и навсегда покончить с зоной. Они станут настоящими победителями в этой войне, а мы всего лишь скромные солдаты, вносящие свой посильный вклад в общее дело». «Но вас, майор, я так понимаю, подобные вещи не интересуют. Вы прибыли сюда с иной целью. Проникли к нам в штаб, как вражеский шпион. Требуете от меня выдать вам стратегическую информацию, утверждая, что действуете в наших общих интересах. Но при этом не спешите вскрыть подоплеку навязываемого вами сотрудничества». «Нет, майор, так дело не пойдет. Я могу с чистой совестью выдворить вас вон. Однако не сделаю этого лишь по одной причине. Такие серьезные люди, как вы, не часто захаживают к нам на огонек. Будет глупо отказываться от помощи столь солидной организации, тем более в нынешние неспокойные времена. Но ваши условия нас не устраивают. Согласитесь, обещание пойти и убить парочку монолитовцев – слишком мизерная цена в обмен на доступ к нашей базе данных. Давайте поступим следующим образом. Вы рассказываете, за кем или зачем именно охотитесь, а мы подробно знакомим вас с обстановкой. А потом, если вдруг выяснится, что на вашем маршруте обнаружится ненужная вам, но привлекательная для нас цель, с вами отправятся несколько наших разведчиков. Они прикроют вас и помогут сориентироваться в зоне, а вы, в свою очередь, поможете им. Вот что мы понимаем под взаимовыгодным сотрудничеством. Таково наше встречное предложение. Что вы на него скажете?»
«Справедливо», — согласился Кальтер. Нечто подобное он и предвидел, поэтому успел заранее обдумать свой ответ. Тем более, что без помощников провести запланированную им операцию было невозможно. Ее схема нарисовалась в голове интрудера после того, как Петренко ознакомил его с опубликованным в сети объявлением «Монолита». Сектанты считали, что разыграли весьма сильный козырь, и это действительно было так. Но выложив его перед Кальтером, они, сами того не подозревая, облегчили ему задачу, избавив майора от нудной поисковой работы и позволив приступить к конкретным действиям по возврату похищенных микрочипов.
«Что ж, я рад это слышать», — заметил Воронин. «Однако понимаю, что сами вы не станете с нами откровенничать. Значит, буду задавать вам наводящие вопросы. Вероятно, мой заместитель тоже захочет вас о чем-нибудь спросить. Можете делать это в любое время, товарищ полковник, и напрямую, без обращения ко мне. Итак, майор, что вы не поделили с монолитом?»
Кальтер рассказал в общих чертах о причине своей заброски в зону. Ровно столько, сколько ему дозволялось рассказать об этом в рамках предусмотренного стратегом возможного обмена стратегической информацией. Конкретизировать насчет нужных ему микрочипов майор не стал. Просто сообщил, что послан, чтобы уничтожить ракетную установку, нелегально добытую монолитом. Обеспокоенный наличием у врага мощного оружия, генерал потребовал уточнить, что представляет собой этот ракетный комплекс. «Экспериментальный вертолетный модуль противозенитного назначения», — пояснил Кальтер. «Наш ответ НАТО, а точнее ее сухопутному зенитному комплексу «Тайтан Скай». На данный момент мы первые, кто сумел подмочить его безупречную репутацию».
«Как давно секта заполучила это оружие?» — спросил генерал.
«Меньше недели назад», — ответил майор в своей привычной туманной манере. «Монолит приобрел ПРК по обычному каналу, или в зоне появились новые поставщики оружия?» — включился в дознание Петренко. Вопрос был явно провокационный, и Кальтер это понял. Он не догадывался, насколько подробными сведениями располагает долг о произошедшей в агропроме бойне. Возможно, лишь теми, что были почерпнуты в сети. Но не исключено, что у Воронина имелись данные, полученные из более информированных источников. Долговцы, скорее всего, и впрямь не знали о характере захваченного сектантами груза, но само участие монолитовцев в позавчерашнем эксцессе могло быть для Долга неоспоримым. Воронину и Петренко было проще простого сопоставить полученную от Кальтера информацию с уже известными им фактами и сделать на этой основе правильные выводы. «Поставщики товара наверняка вам хорошо знакомы. Но секта предпочла не расплачиваться с ними и отобрала груз силой». На сей раз интрудеру пришлось солгать, приписав врагам собственные боевые заслуги. Но даже будь у майора право раскрыть Воронину истину, он не сделал бы этого. Кальтер знал, как отнесется боевой офицер к жестокому убийце солдат, пусть те и являлись подручными своего нечистого на руку комроты. «Думаю, нет нужды уточнять, где это произошло. Я прибыл на место встречи продавца и покупателя, опоздав к началу сделки всего на несколько минут, и застал лишь конец их недолгих переговоров. Монолитовцы как раз грузили отобранный товар в трофейный вертолет. Я попытался помешать им взлететь, но они были готовы к нападению. И в итоге мне самому пришлось уносить ноги. Тогда-то они меня и засекли. Секта догадалась о моих намерениях и теперь боится, что я предприму повторную попытку уничтожить ракетный комплекс». Поверили долговцы Кальтеру или нет, но представленная им версия недавних громких событий была принята к сведению. Обсуждать все услышанное в присутствии гостя Воронин и Петренко, разумеется, не стали. Но майор был уверен, что эти двое, независимо друг от друга, смекнули, для чего «Монолиту» понадобился самый эффективный ПРК из всех, что существует на постсоветском пространстве. По данным нашей разведки, двое суток назад на вертолетную площадку военных складов произвел посадку армейский Ми-24, сообщил в свою очередь Воронин, сочтя должным отплатить Кальтеру откровенностью за откровенность. «Судя по всему, это и есть тот вертолет, который вы заметили в агропроме. Тем более, что иной авиацией «Монолит» не располагает». Разведка также сообщила о том, что сектанты сразу же убрали Ми-24 в ремонтный ангар. Какие именно работы они проводили, к сожалению, выяснить не удалось. Мы решили, что вертолет попросту нуждался в ремонте. Впрочем, с учетом новых известных нам фактов, можно предположить, что монолитовцы занимались монтажом разыскиваемого вами ракетного комплекса. По идее, его установка не должна занять много времени. Однако вертолет до сих пор находится в ангаре. Почему, как вы считаете? Возможно, он и впрямь поврежден. Я всадил в него полмагазина бронебойно-зажигательных пуль, пожал плечами интрудер. Возможно, сектанты элементарно не могут разобраться в установке экспериментального бортового вооружения. Но я бы все-таки предположил первый вариант. Предоставленную Кальтеру информацию было трудно переоценить. Если сектанты и впрямь спрятали Ми-24 в ангаре на военных складах, без подсказки Воронина майор мог сколь угодно долго бродить вокруг монолитовской базы, но так и не догадаться, что Пурга-Д находится поблизости. Естественно, с вертолетом все было в порядке, разве только он мог получить повреждения при недолгом перелете от агропрома до складов, но это маловероятно. Загнать Ми-24 в ремонтный ангар сектанты могли по одной причине — и закончить монтаж ПРК им мешало лишь отсутствие ключевой электронной платы. Кальтер не успел тогда завершить задуманное, но он, так или иначе, связал монолиту руки и сорвал атаку на небесного паука. Теперь оставалось лишь добраться до этого ангара и завершить работу. «Вы получите подробный план этой базы, майор», — сказал Воронин. «В последний месяц она для здешних кланов словно переходящий вымпел. Кто только за это время не успел на ней побывать». До того, как «Монолит» отбил штурм саркофага и начал экспансию на юг, базой недолго владели мы, отвоевав ее, в свою очередь, у «Свободы». К сожалению, мы не успели переоборудовать базу в надежный форпост и были вынуждены отступить на наши главные позиции. Раскол долго перед штурмом ЧАЭС не позволил нам одновременно удерживать склады и бар, поэтому пришлось выбирать, какая из позиций для нас важнее. База расположена на стратегической высоте, но потеряем мы нашу нынешнюю штаб-квартиру, Это отрезало бы нас от кордона и свалки. Сегодня долго еще рановато говорить о повторном захвате военных складов. Но вы окажете нам неоценимую услугу, если лишите сектантов авиации. Однако это еще не все. Я дам вам в поддержку 3 отличных бойцов, но за это вы должны будете помочь им ликвидировать одного важного монолитовца по прозвищу Гурон. Мы знаем, что он прибыл на базу вместе с вертолетом и сейчас находится там. Подобраться к нему сложно, но, полагаю, если вам удастся взорвать вертолетный ангар, это выманит Гурона из укрытия и сделает мишенью для снайперов.
«Значит, это он командовал нападением на армейский конвой?» — спросил Кальтер.
«Наверняка», — подтвердил генерал. «Гурон — довольно одиозная личность в зоне. Этакий серый кардинал монолита. Некоторые сталкеры полагают, что именно Гурон верховодит сектой. Но это не так. Он всего-навсего полевой командир, ответственный за проведение спецопераций, наподобие той, что сектанты провернули в агропроме».
«А кто стоит во главе секты?» — осведомился интрудер.
«Есть мнение, что об этом неизвестно даже самим сектантам, большинство из которых считает, будто ими повелевает их одушевленный фетиш, исполнитель желаний», — пояснил вместо командира полковник Петренко. «Но это лишь домыслы. Долг придерживается версии, что монолитом руководят те люди, которые ответственны за второй выброс 4-го реактора. Насколько они теперь люди, сказать трудно. Не исключено, что все они давно переродились в мутантов наподобие контролера. Но то, что зону создали не инопланетяне, пришельцы из иного мира, это однозначно».
«Откуда у вас такая уверенность?» — скептически поинтересовался майор.
«Все очень просто», — развел руками замком долг. «Превращение зоны отчуждения вокруг ЧАЭС в современную зону больше напоминает последствия неудавшегося эксперимента, нежели четко спланированную акцию. После взрыва ядерного реактора в 86-м здесь каких только исследований не проводилось. Ученый люд со всех концов света съезжался сюда проверять на практике свои самые смелые научные гипотезы. Местные власти на этом такие деньги зарабатывали. Ого-го! И впрямь, чего бояться? Если по вине чьих-то опытов и нарушится экология, то любое из этих изменений, даже самых чудовищных, можно списать на последствия первого радиоактивного выброса. Для государства прежняя зона отчуждения являлась стабильным источником пополнения казны. Всяк, кто был в состоянии платить по прескуранту, мог творить здесь все, что хотел. С нашей нынешней зоной уже сложнее. Слишком пристально следят за ней международные наблюдатели. Но так или иначе, пока наука отыщет лекарство от этой заразы, на ней многие ушлые проходимцы успеют сколотить капитал. В том числе и те, которые в правительственных креслах сидят. Главное, чтобы мировая общественность не прекращала выделять средства на борьбу с зоной. А иначе эта тварь на госбюджете такой гири повиснет, что мало не покажется.
«Давайте не будем отвлекаться от темы, товарищ полковник», — деликатно, но настойчиво прервал заместитель Воронин. «А то мы, глядишь, слово за слово от политики на летающей тарелке переключимся. Время-то идет. Итак, майор, что вы можете сказать по поводу наших условий?»
«Договор есть договор», — пожал плечами Кальтер. «Я помогу вам ликвидировать Гурона. Но не гарантирую, что в суете, которая поднимется после взрыва вертолета, снайперы долго сумеют обнаружить нужную цель. Во-первых, с такими хорошими проводниками, как ваши люди, я намерен провести операцию ночью. Это на порядок упростит мне работу, но настолько же усложнит задачу моим сопровождающим. А во-вторых, когда прогремят взрывы, я намерен быть уже в километре от вражеской базы. Столь быстрое отступление по ночной зоне опять-таки невозможно организовать без высококлассных проводников. Как видите, генерал, задуманный вами план ликвидации Гурона слишком рискован и станет для нас только помехой. Однако я хотел бы...» — майор поднял ладонь, жестом попросив Воронина дать ему договорить — «предложить вам альтернативный вариант решения этой проблемы. Полковник Петренко оказал мне услугу, предупредив о том, что монолит объявил в сети награду за мою поимку. Причем награду весьма ценную. Как вы считаете, усидит ли на месте Гурон, когда узнает, что некая группа охотников за головами выполнила заказ сектантов и назначает им деловую встречу неподалеку от военных складов?»
«Догадываюсь, к чему вы клоните», — на лице генерала появилась хитрая ухмылка. «Но будет вам известно, что какие бы жесткие условия сводники не предъявили сектантам, Гурон в любом случае спрячет в ближайших кустах целую армию и вряд ли принесет с собой контейнер с артефактами. Сами видели, каких принципов придерживается этот монолитовец. В то время как нам придется четко соблюдать все правила сводников, дабы не вызвать у Гурона ни малейшего подозрения.
«В таком случае ознакомьте меня с этими правилами», — попросил Кальтер. «Хоть сделка ожидается липовой, однако товар на ней будет выставлен самый что ни на есть подлинный. А это уже гарантирует, что на крючок попадется именно та рыба, которая нам нужна».
«Значит, вы отказываетесь отвечать на мой вопрос, товарищ полковник?» — спросил генерал Воронин у своего заместителя спустя 14 часов, прошедших с момента предложения Кальтером его стратегии по ликвидации Гурона. Не предвещавший с утра никаких сюрпризов день принес с собой столько хлопот, что к полуночи Воронин и Петренко чувствовали себя измотанными до предела. Поэтому едва интрудер и сопровождающие его трое долговцев покинули базу и выдвинулись к месту проведения операции, генерал и полковник решили хлопнуть по 100 граммов успокоительных капель и отправиться спать. А уже в 4 часа утра быть готовым выслушать доклад вышеупомянутой группы о прибытии ее в заданный район.
«Я не однажды предупреждал вас, товарищ генерал, что есть вещи, о которых я при всем уважении к вам не имею права рассказывать», — ответил Петренко, разливая по стаканам водку. Он понимал, что Воронин сторожится в шутку, и отказ полковника не повлечет за собой никаких дисциплинарных взысканий. Но все равно от таких генеральских шуточек, пусть и безобидных, Петренко каждый раз становилось не по себе. «Могу лишь сказать, что наш майор служит в том крыле моей бывшей конторы, которая не значится ни на одном официальном плане этого здания».
«Не дурак, уже понял», — подмигнул Воронин и взялся помогать полковнику, приступив к нарезке ароматного шмата копченого сала.
«Ладно, не обращай внимания на мою грубость. Просто издергался, устал, да еще неизвестно, чем кончится эта затея с Гуроном. На майора мне сказать по правде начхать, но вот если с Корсаром, Мракобесом и Бульбой что-нибудь случится, их смерть я себе вряд ли прощу. Последний вопрос про этого скользкого типа задам, и баста, лады? Если опять заставлю тебя нарушать подписку о неразглашении, тогда молчи. Но очень уж хочется узнать, что у твоего майора с лицом. Весь день смотрел, так толком и не понял. Похоже на татуировку, типа мелкой арабской вязи или восточного орнамента, такого, который на стенах мечети рисуют. Не знаю, как там у тебя, а у меня от созерцания майорской морды натурально мурашки по спине пробегали. Хотя, казалось бы, с чего? Обычная сложная абстракция, а не боевая индийская раскраска».
«Это символ Аль-Шаддада», — пояснил полковник, немного помешков. Было заметно, что ему не хочется откровенничать, но над этой тайной своего прошлого Петренко мог приподнять завесу. «Восстановлен одним из наших арабистов, якобы по свиткам средневековой мусульманской секты ассасинов. Этот исследователь работал по совместительству консультантом в моей бывшей конторе и все время находился под колпаком, поэтому его открытие получило огласку лишь в очень узких кругах, имеющих к науке весьма отдаленные отношения».
«Забавно. А я-то считал, что в подобных конторах интересуются только новейшими достижениями науки и техники, но никак не археологией», — хмыкнул Воронин, беря в правую руку протянутый заместителем стакан, а в левую — ломтик сала.
«Вы бы удивились, товарищ генерал, если бы узнали, какими науками мы в свое время интересовались», — хмыкнул Петренко, следуя примеру командира, с той лишь разницей, что замком долг привык обычно держать стакан в левой руке. «Так вот, открытый нашим консультантом древневосточный знак обладал воистину удивительными свойствами, можно даже сказать, мистическими. Но в мистику у нас не верили и получили первооткрывателю символа Аль-Шаддада разобраться, в чем кроется секрет».
«Ладно, давай вздрогнем, а то негоже держать емкость на боевом взводе и толковать об истории», — перебил Воронин полковника, после чего разрядил стакан, залпом осушив его и метнул вдогонку водки сало.
«Тут речь идет не столько об истории, сколько о психологии», — поправил генерала Петренко, в точности повторив все его действия и даже крякнув от удовольствия, так же, как это сделал командир. Если бы не допущенная замком долгом короткая заминка, со стороны могло бы показаться, что Воронин и вовсе выпил со своим зеркальным отражением. Символ способен воздействовать на подсознание человека, подобно вращающейся концентрической спирали. Только та притягивает взор и гипнотизирует, а символ, наоборот, отталкивает и повергает в смятение. Вы верно подметили, спокойно смотреть на татуировку нашего майора не получается при всем старании. Ты все время пытаешься отвести взгляд, и только когда намеренно заставляешь себя взглянуть майору в глаза, тебе это удается. Однако неосознанное желание отвернуться и разговаривать с ним, глядя куда-нибудь в другое место, не утихает, словно зубная боль. Носитель символа Аль-Шаддада способен пройти сквозь толпу и остаться незамеченным, даже если толпа кишит разыскивающими его соглядатаями.
На Ближнем Востоке, откуда, как ты сказал, к вам пришел этот символ, носить его и вовсе удобно, заметил генерал, устало откинувшись в кресле. Мусульмане в тех краях предпочитают однотипную одежду, а если у тебя еще и лицо неприметное, то ты вообще превращаешься в невидимку. А я раньше считал, что эти ассасины только и умели, что гашишем обкуриваться, да людей из-под тишка резать. Они, оказывается, еще и прекрасного не чурались. В смысле, мудреные узоры да орнаменты на досуге плели. Специфическое, правда, искусство было у членов той секты. Но один хрен куда более тонкое, чем всякие там черные квадраты и прочий кубизм. Чудные дела твои, Господи. Столько лет топчу зону. Казалось, с кем только за эти годы здесь не сталкивался. А поди ж ты. До сих пор встречаются люди, способные меня удивить. И что самое любопытное, ведь этот ассасин, виноват, оговорился, майор, является, по сути, с нами одного поля ягоды. Такой же упертый служака. Ни дома, ни жены, ни детей. Он боится отставки, потому что знает, стоит только ему остаться не у дел, и он окажется в социальном вакууме. Ты снимаешь военный мундир, переодеваешься в гражданскую одежду, и вдруг понимаешь, что мир, в котором тебе теперь предстоит жить, чужой, и ты ему совершенно не нужен. Не по этой ли причине мы с тобой в свое время оказались в зоне? В ней такие изгои, как мы, вновь обретают четкую цель и начинают с упоением к ней стремиться. Здесь мы живем, а вне зоны даже не существуем. Нас там просто нет. Так же и твой майор. Он один из нас, и это отчетливо вижу. Но не менее ясно вижу и то, что мир зоны для него такой же чужой, как и тот, который остался по ту сторону кордона. Ты сумел рассмотреть у майора глаза? Ну, само собой, хоть это было и трудно, подтвердил Петренко. Глаза как глаза. Вроде бы карие. А что в них такого особенного? В том-то и дело, что ничего. Понимаешь, о чем я? Не совсем. Ничего именно это и означает. Ничего. Даже не будь на лице майора маскировочной татуировки, я не уверен, что при случайной встрече даже на мгновение задержал бы взгляд на его глазах. Их словно нет. Или же они смотрят не на наш с тобой мир, а сквозь него, туда, куда мы попадем лишь после смерти, и не раньше. Такое впечатление, что окружающие майора люди видятся ему бездушными марионетками, не заслуживающими никакого внимания. Для него что живой человек, что мертвый, все едино. «Иными словами, в гробу майор видел всех нас и прочее человечество», — заметил Петренко, косясь на початую бутылку водки. «Мудрено вы выражаетесь, товарищ генерал, но, кажется, я вас понял. Разрешите высказать все, что я думаю по поводу вашего наблюдения?» «Валяй», — поморщившись, дозволил Воронин. Столько лет он упорно твердил заместителю, чтобы тот забывал о субординации в подобных дружеских беседах. Однако полковник столь же упорно не желал избавляться от этой дурной привычки. «Постараюсь сформулировать покороче, так как сами знаете, что бывает, когда я начинаю говорить на отвлеченные темы», — сразу предупредил Петренко. «Несет похуже того Остапа. В общем, вот вам мое скромное мнение. Насчет никаких глаз майора спорить не буду. По мне, вполне обычные глаза, разве что и впрямь не особо выразительные. Причина, которая вызвала ваше удивление, товарищ генерал, кроется в другом, а именно в мировоззрении. Вы — офицер с солидным боевым опытом, успели насмотреться в жизни всякого. И беспримерного геройства, и обыкновенного малодушия, и безропотного солдатского фатализма, с которым, скрипя зубами, идет в бой большинство простых бойцов. И в том, и в другом, и в третьем случае психология этих людей вам вполне понятна. Вы пытаетесь привить подчиненным те идеалы, в какие сами искренне верите. А уж насколько ваши солдаты проникаются ими, показывает реальная боевая обстановка. Но существует еще один редчайший тип солдата, с которым вы, судя по всему, никогда не сталкивались. Эта категория бойцов в равной степени отдалена от всех вышеперечисленных и вряд ли станет преклоняться перед чьим-либо авторитетом. Хотя каждый из них беззаветно предан родине не меньше нас с вами. Однако они воспринимают ее не как страну, состоящую из лесов, полей, рек, населенную братьями-соотечественниками, а в образе некоего символа, чистоту которого следует оберегать тщательнее, чем зеницу ока. Эти отщепенцы, разрешите называть их так, неуютно чувствуют себя в солдатском коллективе, поскольку их угнетает любое общество. Они не способны проявить себя, служа в обычном армейском подразделении. Зато, действуя в одиночку и обретя относительную свободу на пути к цели, отщепенцы демонстрируют невероятную самодисциплину, хладнокровие и оперативность мышления. Они трезво оценивают любую обстановку и прилагают для достижения победы ровно столько сил, сколько необходимо. Отсюда вывод, что отщепенец ставит перед собой лишь достижимые цели и не прет на рожон, даже если ситуация это позволяет.
«Значит, твой майор и есть такой отщепенец?» — спросил Воронин. «Современный фанатик-ассасин, для которого религия служит истовая любовь к символу Родине?»
«Совершенно верно. Отщепенец», — кивнул Петренко и тут же помотал головой. «Но он не фанатик, ибо тот слеп в своей единственной страсти, а майор хладнокровен настолько, насколько нам с вами этого даже не вообразить. Вы учили и продолжаете учить солдат любой ценой защищать свою родину, если потребуется отдать за нее жизнь. В полной мере осознавая это, бойцы будут поддерживать в себе необходимый моральный дух и идти в бой уверенными, что их дело правое».
«А как же иначе?» – удивился генерал.
«Высокий моральный дух солдата – первейший залог победы. Если сомневаешься, почитай историю».
«Никак нет, не сомневаюсь. И полностью с вами согласен», – ответил полковник.
«Но мы сейчас говорим об отщепенцах, а они мыслят иными категориями и смотрят на войну со своей обособленной позиции. Для них залог поддержания высокого морального духа – возможность бить противника теми способами, которые они сами сочтут нужными. Отщепенец полагает, что недостаточно просто оберегать свой священный символ от поползновений врага. Эта прагматичная категория солдат искренне верит, что для достижения победы следует сначала подчистую уничтожить все вражеские святыни, а уже затем позволить таким солдатам, как вы, товарищ генерал, приступать к разгрому деморализованного противника».
«Радикалы войны!» — недовольно скривился Воронин. «Голые амбиции и никаких моральных принципов. Но разве они редкость? Да таких в генштабе больше половины сидит».
«Позвольте уточнить», — заметил Петренко. «Одно дело сидеть в генштабе и планировать нанесение ядерных ударов по территории противника, а другое — самому оказаться на этой территории в качестве карателя и обогреть руки кровью не только самих врагов, но и членов их семей. Нанести предельно жестокий точечный удар, дабы нагнать страху на других врагов и продемонстрировать, что их ждет, если они не откажутся от своих враждебных намерений. Нам с вами, товарищ генерал, никогда не поручили бы такую работу, потому что мы — обычные солдаты, которые свято чтут устав и присягу. Командование знало, что у нас есть принципы, которыми мы не можем хладнокровно поступиться, даже повинуясь приказу. Для столь нетипичной работы требуется нетипичный исполнитель, такой, как наш отщепенец-майор. Вы и он обладаете различными взглядами на жизнь и на войну. Однако, как бы то ни было, Родина в равной степени нуждается в вас обоих. Проблема в том, что отщепенца не так легко выявить и рекрутировать на эту работу. Все они индивидуалисты, которые быстро разочаровываются в воинской службе и уходят из армии еще до того, как моя бывшая контора успевает к ним присмотреться. Про срочников и говорить нечего. Отщепенец должен в обязательном порядке иметь крепкую психику и полностью сложившееся мировоззрение. Только такие рекруты способны в полной мере осознать, в чем будет заключаться их служба, еще до того, как сами к ней приступят. И как следствие этого, не разочароваться в выборе жизненного пути. И то, что наш майор до сих пор в седле, доказывает лишь одно. Он занимается своим делом, насколько отвратительным и гнусным оно бы нам ни казалось.
«Виноват, товарищ генерал. Хотел высказаться покороче, а получилось, как всегда».
«Да, есть за тобой такой грешок. Чего уж там», — улыбнулся Воронин. «Но в любом случае, благодарю за откровенность. Хотя ничего такого, о чем бы я раньше не догадывался, ты мне не сообщил. Глупо обижаться на родину за то, что помимо меча она не брезгует воевать и отравленным кинжалом. И тут ты совершенно прав. Меч и кинжал — разные орудия убийства, даже когда боец дерется ими одновременно. Трудно сказать, чем при этом будет нанесен врагу решающий удар. Все зависит от ситуации. Поэтому на поле брани надо быть готовым ко всему. Ладно, прячь бутылку и пошли на боковую. Завтра будет ранний подъем и трудный день. Надеюсь, наш кинжал окажется достаточно острым и ядовитым».
Глава 8. Дикие земли были, пожалуй, единственной в зоне территории, которая получила свое название не за внешний облик, а фигурально выражаясь, за сущность. Когда сталкеры-новички, плохо изучившие перед походом в зону ее географию, впервые слышали о расположенных к западу от Бара краях, они представлялись новичкам голым, безлюдным пространством, облюбованным аномалиями и стаями четвероногих мутантов. Каково же было удивление этих недалеких сталкеров, когда вместо зловещих пустырей их взору представала железнодорожная сортировочная станция, обширный, но плотно застроенный участок местности, изрезанный рельсовыми ветками, что до сих пор были загромождены вагонами, локомотивами, а то и целыми составами. Многочисленные депо, разгрузочные площадки и склады зарастали травой и кустарником, пробивающимися сквозь асфальт и бетон к тусклому солнышку зоны. Жгучий пух длинными космами свисал с опор ЛЭП, трубопроводных магистралей, пешеходных эстакад и ржавых козловых кранов. Хватало в изобилии и прочих аномалий, подстерегающих искателей артефактов порой в совершенно неожиданных местах. Один из замеченных Кальтером трамплинов обосновался даже в кабине тепловоза. Порой из глубин темных ангаров раздавались рычания и крики таившихся там мутантов. Но, как сказал майору Долговец Маркобес, в этом районе диких земель обитает не так уж много монстров. Все они предпочитают ошиваться южнее, возле ведущей на Янтарное озеро дороги. По словам Маркобеса, там у мутантов прикормленное место. Со стороны лаборатории X-16 все еще продолжали тянуться на восток пораженные пси-излучением зомбированные сталкеры. Лакомая добыча для вечно голодных снорков и кровососов. Психотропный генератор в подвале лаборатории сегодня тоже был отключен, но бродящих окрест нее неприкаянных зомби, не восставших из мертвых, а скорее не умерших до конца искателей артефактов, еще оставалось столько, что вряд ли здешним хищникам в скором времени будет угрожать голод. Как и повсеместно в зоне, на сортировочной станции также царили разруха и запустение. Но назвать эту территорию дикой лишь по одному этому признаку язык не поворачивался. По сравнению с тем же агропромом, станция пребывала в гораздо лучшем состоянии. И если в отношении первого можно было подумать, что он заброшен явно не одно десятилетие, то вторая выглядела так, словно жизнь здесь замерла максимум года 3 назад. Видимо, причиной этого следовало считать стоящие на рельсах вагоны и локомотивы. Именно из-за их обилия казалось, будто станция еще функционирует, просто в данный момент все работы на ней до поры до времени приостановлены. Так что, на первый взгляд, дикие земли звались таковыми явно незаслуженно. Впрочем, опытные сталкеры знали, за что на самом деле железнодорожный узел между Баром и Янтарным озером получил свое грозное название. Уже давно в диких землях бессменно хозяйничали мелкие и крупные кланы наемников, выбравших эту непривлекательную для других группировок территорию в качестве своей вольницы. Пройти по ней беспрепятственно могли разве что армейские патрули, однако не факт, что и они не угодили бы в какую-нибудь наемничью ловушку. По представителям прочих сталкерских кланов, что осмеливались забредать на дикие земли, здешние хозяева всегда открывали огонь без предупреждения. Исключение составляли лишь те визитеры, кому была назначена на станции деловая встреча. Насчет званых гостей наемники предупреждали друг друга накануне. После того, как практически все наемники ринулись на штурм саркофага, назад из них вернулось от силы четверть, поэтому сегодня в диких землях стало намного спокойнее. Или, иначе говоря, риск путешествия по ним сравнялся с риском хождения по другим территориям зоны. Наемники теперь нападали лишь на сталкеров-одиночек, да и то не всегда, потому что ныне было сложно застать на станции ее хозяина. Сократившееся количество наймитов не уменьшило спрос на их услуги, и пока он заметно превышал предложение, сидеть без дела вольным стрелкам не приходилось. Они беспрерывно мотались по зоне, а в вольницу заглядывали, чтобы позволить себе короткую передышку перед следующим заданием. Оттого и предпочитали не ввязываться в невыгодные для них стычки. Сменив форменные красно-черные комбинезоны Долга на обычные, без опознавательных знаков, долговцы Корсар, Мракобес и Бульба прибыли в дикие земли, выдавая себя за группу сводников, коим посчастливилось изловить нужного монолиту сталкера. Кальтеру приходилось играть самого себя, но он был разоружен и взят под конвой уже на месте встречи с сектантами. Получив известие об имеющейся у неких наемников достоверной информации касательно серого сталкера, монолитовцы затребовали переслать им обязательно в таких случаях подтверждение, несколько фотографий товара.
Интрудер фотографировать себя, естественно, запретил, тем более что сектанты все равно не рассмотрели его как следует в агропроме. Роль пленника на снимках пришлось сыграть похожему на Кальтера телосложением смуглолицому долговцу. Майор передал ему для фотосессии свой комбинезон, после чего дублер встал на колени со связанными руками, и корсар запечатлел его на цифровую фотокамеру. А затем отправил снимки по указанному сектантами электронному адресу. Туда же ушли координаты другого адреса, на сей раз не виртуального, а реального. Сводники извещали секту, что если захваченный ими человек действительно нужен покупателю, то товар будет ждать его завтра в 6 часов утра на верхнем этаже недостроенной многоэтажки, самой высотной точки в диких землях. Ничего подозрительного в условиях продавца не было. Наемники всегда предпочитали осуществлять подобные обмены на своей территории, чтобы в случае возможных эксцессов заручиться поддержкой находящихся поблизости собратьев. Получив фотографии, недоверчивые сектанты спросили, где именно был пойман пленник, и потребовали прислать вдобавок снимок его оружия. Под диктовку майора корсар отписал, что серый сталкер был схвачен неподалеку от агропрома и что клиент сильно хромает из-за ушиба ноги. Поразмыслив насчет второго дополнительного условия, Кальтер решил, что фокус с подменой ВМК на австрийский АУГ, который лишь отдаленно напоминал винтовку мизантропа, не удастся. Сектанты не зря запросили фото его оружия в качестве гарантии, так как успели определить, что беглец вел по ним огонь из уникального ствола. Пришлось подчиниться требованию покупателя и отправить им нужный снимок. С припиской, что если монолит имеет какие-то виды на эту модерновую пушку, то сектантам придется раскошелиться еще на энную кругленькую сумму, либо равноценное ей количество артефактов. Сектанты ответили, что пушка клиента им даром не нужна, но теперь подлинность товара не подлежит сомнению, и потому их делегация прибудет завтра в условленное время на оговоренное место встречи, не забыв, разумеется, прихватить с собой обещанную премию. Долговцы намеренно выбрали время сделки с таким расчетом, чтобы успеть на нее в срок могла лишь та группа сектантов, которая находилась ближе всего к диким землям. Добираться до них от военных складов было всего на пару часов дольше, чем от бара. Монолит не настоял на отсрочке встречи, а значит, покупатель отправится за товаром с южного форпоста монолитовцев. Конечно, не было твердой гарантии, что за пленником явится именно Гурон, но по всем предпосылкам этой работой должен был заняться именно тот сектант, который упустил беглеца в агропроме и затем дал объявление о его поимке. Место предстоящего обмена также выбиралось не случайным образом. Проводить запланированное мероприятие на открытой местности было рискованно. Враг не устоял бы перед искушением разместить снайперов на крышах ближайших ангаров. Встреча с сектантами внутри какого-нибудь депо тоже не давала должной уверенности, что все пройдет гладко. В заставленных техникой гигантских цехах могла незаметно рассредоточиться хоть целая рота головорезов. Опять-таки заманчивый соблазн для покупателя. А вот находясь на последнем этаже недостроенной многоэтажки, можно держаться вне досягаемости снайперского огня. Все потенциальные позиции снайперов в таком случае располагались намного ниже их целей и вести с высоты наблюдение за округой. И при малейшем подозрении скрыться еще до того, как крупные силы противника подступят к зданию и окружат его. Неизвестно, на сколько этажей хотели замахнуться строители станционной высотки, не вмешайся в их планы чернобыльский катаклизм. Все, что успели сотворить здесь зодчие будущих диких земель, это возвести каркас из свай, перекрыть его двумя ярусами плит, соединить их лестницами и полностью закрыть дом из трех готовых этажей внешними стенными панелями. Верхний этаж был огорожен ими лишь с одной стороны, южной. Остальные три направления оставались открытыми. Лишь торчащие по периметру площадки концы свай и натянутая между ними толстая проволока ограждали недостроенный этаж взамен отсутствующих стен. Это обстоятельство позволило Кальтеру созерцать панораму северного участка диких земель, озаряемых бледными лучами безрадостного рассвета зоны. Уследить за всей раскинувшейся перед майором территорией он, понятное дело, был не в состоянии, поэтому сразу предупредил напарников, что, дабы не сидеть без толку, он берет на себя контроль за северо-восточным сектором обозримого пространства. Правда, делать это приходилось без бинокля, поскольку руки интрудера были скованы за спиной наручниками, ноги связаны веревкой, а сам он был усажен возле единственной на этаже стены в неудобной позе. В общем, вживался в роль ожидающего своей участи пленника, что, однако, не мешало ему вносить посильный вклад в наблюдение за округой. Вместе с майором на площадке находились два его конвоира – Мракобес и Бульба. Третий участник операции – Корсар – занял скрытую позицию в соседней кирпичной двухэтажке. Из окон ее верхнего этажа не было видно, что творится на площадке для переговоров, зато отлично простреливались все подступы к недостроенной высотке. У «Корсара» имелся при себе одноразовый гранатомет «Муха» и ПКМ, с помощью которых Долговец собирался расчистить товарищам путь к отходу, когда начнется заваруха. А в какой именно момент переговоров это произойдет, предстояло решать «Кальтеру», конечно, в том случае, если сектанты не нападут первыми. Ведь если кто из явившихся по душу Гурона убийц и мог подобраться вплотную к жертве, так только сам живой товар, с которым покупатель непременно захочет познакомиться поближе. Нестихающий на верхотуре ветер вынудил всех надеть респираторные полумаски. Еще в баре Кальтер поинтересовался, а не стоит ли кому-нибудь из сводников засветить майору в морду для пущей конспирации? Дескать, пара-тройка кровоподтеков могла бы добавить легенде правдоподобия. Но знакомые с правилами этого наемничьего бизнеса долговцы ответили, что у сводников не принято кантовать хрупкий товар при транспортировке, поскольку в случае даже малейшей его некондиции покупатель может сбить цену. Уж лучше раскрыть перед Гуроном карты до того, как сектант заметит подмену, чем вгонять его в сомнение набитой физиономии клиента. Защитная полумаска в данной ситуации будет смотреться гораздо естественнее, тем более, что ветер на высотной площадке для переговоров и впрямь дул ощутимый. На часах было без 10:06, когда Бульба заметила приближающуюся с севера делегацию сектантов. Они шли в колонну по одному между заставленными вагонами железнодорожными путями и расположенными вдоль них длинными разгрузочными платформами. По каждой из платформ двигалась пара дозорных, ведущих наблюдение за правым и левым флангами. 16 человек. 6 автоматчиков, 6 броненосцев и 4 гаусса, не отрываясь от бинокля, сообщил Бульба сидящему у стены майору. Кальтеру была не видна идущая сюда вражеская группа, но встать и произвести оценку лично он не мог. За сводниками наверняка тоже велось наблюдение, и товару не следовало расхаживать по площадке, вызывая тем самым подозрения покупателей. «Броненосцев?» – переспросил Кальтер, не успевший как следует ознакомиться со сленгом напарников. «Уроды в боевых экзоскелетах», – уточнил вместо Бульбы мракобес, который, как и товарищ, тоже лежал у края площадки и следил за монолитовцами в бинокль. «Ходячие мини-танки, мать их! В таком форсированном костюмчике можно и стену кулаком пробить, и джипу колесо без домкрата поменять». «Ясно», — кивнул Кальтер, получив представление, о каких броненосцах толкует Бульба. «Ручные пушки Гаусса, экзоскелеты, Пурга-Д...» «Да, эта секта не свидетели Иеговы или адвентисты седьмого дня. Создается впечатление, что военные не осознают, какой монстр наращивает мускулы у них под боком. Скоро, глядишь, монолит дозреет до того, что объявит зону суверенной республикой и потребует вывести ее из состава государства». И ведь ничем этих сепаратистов не урезонишь. Ни армией, ни экономической блокадой. Выжигатель мозгов и плодящиеся как грибы артефакты обеспечат независимость и стабильное пополнение бюджета маленькой аномальной республики, которой участь Косово уж точно не грозит. Как бы ни чесались у военных руки подвергнуть зону бомбардировкам, швырять бомбы по ЧАЭС не рискнет даже самый ортодоксальный миротворец. Покупатели шли не таясь и без спешки, давая понять продавцам, что беспокоиться не о чем. Покинув разгрузочную платформу, сектанты проследовали мимо ряда дощатых, обитых жестью складов и ступили на двор стройплощадки, в центре которой возвышалась многоэтажка. Корсар сообщил товарищам по закрытому каналу ПДА, что отлично видит всю группу и готов по первому же приказу открыть по ней огонь из пулемета. Что можно было и впрямь сделать, сумей долговцы определить, кто из сектантов является Гуроном. Прицельная очередь, и все, можно разбегаться. Но, увы, пока что псевдосводники видели перед собой 16 врагов, облаченных в одинаковые асфальтового цвета комбинезоны и стальные шлемы с забралами из поляризованного стекла, что служили одновременно и защитными масками. Рассмотреть под ними лица было совершенно невозможно. У 6 монолитовцев комбинезоны действительно были усилены экзоскелетами, стальными накладками-бандажами, соединяющими их подвижными металлическими тягами, поясом с аккумулятором, питавшим все это оборудование, и кабелями, покрытыми высокопрочной изоляцией. Один из ходячих мини-танков держал в руке большой и, судя по виду, тяжелый контейнер с обещанными сводником артефактами. Хотя с тем же успехом там могли оказаться и обычные кирпичи. Долговцы понятия не имели, как принято у сектантов расплачиваться с наемниками, чьими услугами монолит изредка пользовался. Не исключено, что для многих сталкеров, подписывающихся работать на секту, эта работа становилась последней в их жизни. Потопив взор, втянув голову в плечи и прижавшись к стене, Кальтер окончательно вошел в образ подавленного своей участью пленника. Подтянувшиеся к подножию высотки монолитовцы были ему все так же не видны, поэтому он поглядывал на правую руку мракобеса. Опознав главную цель, тот должен был незаметно для гостей оттопырить большой палец. Вражеская делегация прибыла, но долговец мешкал с подачей условного сигнала. Кальтер понял, что рассчитывать на быстрое устранение Гурона уже не стоит. Он не желал выделяться из своих бойцов, а стало быть, интрудеру придется действовать по наитию, выясняя на ходу, кому из сектантов подчиняются остальные 15. «Стойте, не двигайтесь!» — потребовал мракобес, взирая на покупателей с высоты и предупреждающе подняв ладонь. Монолитовцы подчинились, и долговцу не пришлось повторять команду. «Эй, ты, а ну открой ящик! Только аккуратно, без дергания!» «Так, а теперь отойди от него! Отойди, кому говорю! Не видно же, блин, ничего! Давай-ка посмотрим на ваше богатство! Вернее, наше!» Мракобес снова поднес к глазам бинокль и вперился вниз на услужливо открытый ему контейнер. Его содержимое наверняка интересовало и Бульбу, но он не поддался искушению взглянуть на драгоценные артефакты, продолжая удерживать гостей на прицеле автомата. Кальтер скосил глаза на соседнее здание и с удовлетворением отметил, что корсар выбрал себе надежное укрытие, незаметное даже с верхней площадки многоэтажки. Жаль, Воронин не выделил на эту операцию больше людей. Рассадить бы по позициям еще 3-4 стрелков, и тогда никаких спектаклей не нужно. Обложили Гурона и компанию со всех сторон, да расстреляли, как стаю бешеных собак. «Ну-ка, достань и покажи мне вон ту хреновину. Не, не эта, а которая рядом. Ага, она. Вынимай». Мракобес был вынужден изображать из себя мнительного наймита, поскольку доверчивый сводник являл собой такой же нонсенс, как и кровосос-вегетарианец. «Это чего, ночная звезда?» «Так и есть», — отозвался со стройплощадки сектант, демонстрирующий своднику, что называется, хабар лицом. «Что-то слишком мелковато она для ночной звезды», — усомнился долговец. «На какой помойке ты подобрал этот огрызок?» «Да ты вообще хоть раз в жизни видел наяву ночную звезду?» — оскорбился покупатель. «А как же?» — с вызовом заявил мракобес. «Стал бы я тогда тебя о ней спрашивать. Думаешь, мы что, те первогодки, которые можно спихнуть вместо смачного хабара всякую туфту?» «Не на тех напали, джентльмены. В договоре было сказано, что в оплату, помимо всего прочего, входит одна ночная звезда. Все прочее я прекрасно вижу даже отсюда, а вот звезду почему-то не замечаю. А у меня, да будет вам известно, на нее уже покупатель выгодный найден. Я ему, между прочим, дал слово, что завтра нужный артефакт будет у него. И что я, по-вашему, ему принесу? Этот скукожившийся сухофрукт, который вы решили мне сбагрить вместо полноценной ночной звезды? Короче, тема такая. Или вы сейчас же кладете в ящик то, что нам нужно, или ваш хромоногий сталкер получает пулю в башку, и через полминуты здесь собирается моя братва, а вы с потрохами переходите в нашу собственность. Ишь, блин, чего удумали, Петьку Воробья на хабаре провести? «Успокойся, сводник», — раздался снизу другой голос, гораздо более уверенный и властный. «Ты за свой товар отвечаешь, и мы тоже. Клянусь тебе, что это и есть самая настоящая ночная звезда. Надеюсь, ты слышал о том, что до нее не может долететь ни одна пуля. Если сомневаешься, можешь проверить. Хочешь сказать, что если сейчас ты положишь эту типа звезду вон на тот камень, а мой кореш выпустит из нее полрожка патронов, все пули просто возьмут и повиснут перед ней в воздухе?» — издал нервный смешок мракобес. В действительности нервы у него были не хуже, чем у Кальтера, и голова варила отменно. Майор только сейчас понял, зачем на самом деле долговец завел препирательство с покупателем. При угрозе срыва переговоров выступающий от секты «шестерка» не осмелится самостоятельно принять ответственные решения. Это сможет сделать лишь командир группы, которому так или иначе придется раскрыть свое инкогнито. Что сейчас, по всей видимости, и произошло. Мракобес тоже смекнул, что его хитрость возымела успех. Как только в разговор вступил третий участник, большой палец, напряжатый к бедру ладони долговца, оттопырился в сторону, и майор получил свой долгожданный условный знак. Осталось лишь узнать, кому именно из 16 монолитовцев принадлежит этот авторитетный голос. «Можешь быть уверен, все произойдет именно так, как ты сказал», — ответил на вопрос сводника монолитовец, а затем отдал приказ демонстрирующему артефакт бойцу. «Сделай, как парень просит».
«Ладно, мужик, не суетись. Все пучком», — капитулирующе поднял ладонью вмиг подобревший мракобес. «Так и быть, убедил. А теперь слушайте сюда, бродяги. Сейчас один из ваших трансформеров принесет нам наверх эту коробку и заберет отсюда клиента. А пока он ходит, вы можете перекурить, перемотать портянки, справить нужду или стекла на противогазах протереть. Короче, занимайтесь чем угодно. Но если хотя бы один из вас сунется в здание, случится то, о чем я уже предупреждал. Это еще не все. Потом, когда трансформер уведет клиента, вы все дружно и с песней маршируете назад, той же дорогой, откуда пришли. Задержитесь хоть на полминуты, я свищу на всю округу и навожу глобальный шухер. Задача ясна? Тогда давай скажем «вон ты». Или нет, лучше ты. Долговец поочередно ткнул пальцем стоящих внизу броненосцев. «Хватай ящик и дуй к нам. И поторопись, у клиента уже ноги затекли». «Не так шустро, сводник». Старшему группы такой вариант обмена явно не приглянулся. Собственно говоря, на это хитрый мракобес и рассчитывал. Он знал, что конкретно в его затее придется покупателям не по нраву и какое контрпредложение они выдвинут в ответ. «Откуда нам знать, сколько там вашей братвы залегло на вершине и что у вас на уме? А вдруг клиент этой ночью дал от вас дёру, и вы пришли пустыми? Наш боец поднимется, вы его прикончите, заберете у него экзоскелет и контейнер, потом займете круговую оборону и вызовете подмогу, а нам придется уходить ни с чем. Предлагаю провести обмен на втором этаже этого здания. Трое ваших и клиент против троих наших и контейнера. Меняемся и расходимся во свояси». «Нет уж, обломись», — не согласился в свою очередь долговец. «Сейчас между нами и вашими гауссовками несколько толстых слоев бетона, и это нас здорово утешает. А на втором этаже мы будем чувствовать себя уже не так спокойно. Поэтому, пока вы не уберетесь с диких земель, мы отсюда не сойдем, и не мечтайте». «И что же ты предлагаешь?» — спросил командир монолитовцев. «Потоптаться друг напротив друга и разойтись?» «Я уже сказал, какой вариант нас устроит», — упорно стоял на своем мракобес. «Придется вам или согласиться со мной, или проваливать к чертовой матери. Уж извини, но то, что вы сдержали слово и притащили настоящие артефакты, еще не значит, что Петька Воробей проникся к вашей банде доверием». В переговорах возникла непродолжительная пауза. Кальтер навострил уши, но не расслышал со стройплощадки ни единого звука. Очевидно, Гурон, хотелось верить, что это был все-таки он, не привык совещаться со своими людьми и все решения принимал исключительно единолично. «Покажите клиента», — спустя полминуты потребовал командир монолитовцев. Бульба подошел к Кальтеру, подмигнул ему украдкой, мол, заранее извиняюсь, но раз уж назвался товаром, будь добр, терпи. После чего ухватил майора за шиворот, проволок его, будто куль, через всю площадку и подтащил к краю. Потом, направив на Кальтера автомат, грубо помог скованному по рукам и ногам пленнику принять вертикальное положение. Крепко вцепившись в комбинезон связанному клиенту, Бульба продолжал заботливо опекать его и удерживать от вероятных попыток суицида, какие он мог предпринять, очутившись на краю пропасти. Майор сразу догадался, кто из стоящей на стройплощадке толпы ему нужен. Из всех 16 противников лишь один отреагировал на его появление конкретным действием. Этот сектант поднес руку к виску и нажал на своем высокотехнологичном шлеме какой-то сенсор. Судя по всему, в забрало шлема была встроена функция цифрового зума. Она позволяла интерактивному стеклу увеличивать масштаб наблюдаемых сектантом объектов, тем самым полностью заменяя ему бинокль. Еще несколько монолитовцев задрали голову, остальные продолжали неотрывно следить за округой, демонстрируя, что в зоне не только долг может похвастаться дисциплинированными солдатами. «Ну что, убедился?» — крикнул мракобес Гурону и толчком в грудь уронил клиента на пол. Кальтер едва успел сгруппироваться, чтобы не стукнуться затылком о бетон. Зато сводники убрали пленника с вражеских глаз до того, как сектант успел присмотреться к его лицу. Точнее, к той половине, что не была скрыта под полумаской. «Но ты почти угадал. Этот тип даром что хромой, а ведь и впрямь раза три порывался удрать, пока мы его сюда тащили. А полчаса назад так и вовсе хотел с верхотуры вниз сигануть. Попортил нам нервы, короче говоря. Так что смотри с ним поаккуратней. Лучше сразу узнай все, что тебе от него надо, да прикончи этого шустрика от греха подальше. Ну так что, вы поднимаетесь или будете дальше маяться, как школьницы перед гинекологом?» К
Контейнер доставит наверх 4 моих человека», — выдвинул Гурон новые условия. «И еще 2 в экзоскелетах будут прикрывать их на 2-м этаже. Все пушки Гаусса останутся внизу. По-моему, это вполне справедливо». «Мы согласны, если одним из этих 4 будешь ты», — внес дополнение мракобес, переглянувшись с Бульбой. Вражеская диспозиция выстраивалась не самым выгодным образом для долговцев, но вряд ли у них оставался шанс перетасовать в этой игре колоду более удачно. «Иди и на личном примере докажи, что нам ничего не угрожает, а иначе первый ответишь за гнилые обещания. Остальным 10 скажи, чтобы все время стояли там, где стоят. Сойдут с места, пеняй на себя». «Готовьте клиента, мы поднимаемся», — отозвался Гурон и на том завершил переговоры. После чего взялся отбирать команду для проведения товарно-артефактного обмена, молча указав по очереди пальцем на нужных бойцов. Мракобес и Бульба проследили, как прикрываемая парой броненосцев 4 сектантов взялась за ручки контейнера и потащила его ко входу в здание, будто маленький гроб. Затем долговцы отошли от края площадки, доверив наблюдение за оставшимися внизу монолитовцами корсару, подхватили Кальтера под руки и подняли его с пола. А пока Бульба развязывал майора ноги, мракобес успел шепотом дать ему краткую наводку на цель. Автоматчик с новой немкой. С левого боку на шлеме приклеен кусочек синей изоленты, видимо, знак отличия. Цель идет 2-й справа, впереди броненосцы с пулеметами. «Как подам знак, первым делом бросаем под ноги гранату», — приказал интрудер. «Затем бейте остальных. Постарайтесь открыть огонь, когда они отвлекутся на меня. Не проспите, у вас будет на это не больше 2 секунд. И не стреляйте по ногам, только в грудь или голову, иначе зацепите меня. Пошли!» «А ну стой!» — прикрикнул мракобес на поднимающихся по лестнице покупателей. «Назад! Мы так не договаривались!» Долговцам было с чего поднять шум. Обязанный занести контейнер на 3-й этаж квартет сектантов вдруг остановился на 2-м, а вверх по лестнице вместо них двинули броненосцы с пулеметами. «Не дрейф, сводник!» — откликнулся у них из-за спин Гурон. «Это всего лишь проверка! Мои ребята просто глянут, что все чисто, и вернутся туда, где им положено быть». «Ладно, только быстро», — дал добро мракобес, — «и пусть пушки опустят». Командир сектантов отдал соответствующий приказ, и ходячие мини-танки направили стволы пулеметов в пол. Затем парочка топающих тяжеловесов поднялась по лестнице настолько, чтобы лишь выглянуть на площадку и осмотреться. Оба остались довольны обстановкой и, не дожидаясь, когда хозяева выкажут очередное раздражение, направились обратно. Кальтер и его напарники расположились неподалеку от лестницы таким образом, чтобы их не было видно с нижнего этажа. Слева и справа от них торчали из пола 2 бетонных столба, предназначенные для поддержания отсутствующего здесь потолка. Помимо столбов, на площадке имелись еще 2 колонны, расположенные с противоположной стороны от выхода. Будь у долговцев больше людей, они засели бы там. Однако в связи с дефицитом личного состава диверсионная команда предпочла занять наиболее оптимальные огневые позиции. Оставшиеся пришлось уступать врагу, но тут уж ничего не поделать. Ноги майора были распутаны, но руки оставались сцепленными за спиной наручниками. Целясь клиенту в спину из автоматов, мракобес и Бульба стояли в 2 шагах позади интрудера и каждый в шаге от своей колонны. Вполне естественная сцена. Наемники красноречиво демонстрировали, кто первый получит пулю, надумая покупателя забрать товар у продавца силой. Винтовка и прочий арсенал интрудер были спрятаны за тем столбом, что облюбовал себе в качестве укрытия Бульба. Сам Кальтер служил, образно говоря, наконечником нацеленного в Гурона карающего копья долга. Единственное преимущество майора заключалось в том, что сектанты не рассматривали его в качестве приоритетного противника. Квартет монолитовцев преодолел последний лестничный пролет, втащил груз на площадку и остановился. Каждому из носильщиков приходилось держать оружие в одной руке, но это отнюдь не означало, что они не были готовы открыть огонь в случае угрозы. Майор быстро отыскал по ориентировке человека с новенькой винтовкой «Хеклер Кох» и маленьким в 2 ногтя кусочком синей изоленты на шлеме. Между интрудером и его целью сейчас находился один из сектантов, и бросаться на жертву, едва-то появится в зоне досягаемости, было бы неразумно. Первые мгновения очной встречи участников сделки были самыми взрывоопасными. Майору следовало выждать, когда покупатели сориентируются в обстановке и поймут, что на площадке больше нет никого, кроме уже известных им сводников. После чего монолитовцы слегка успокоятся и почувствуют себя увереннее. Вот тогда и настанет время преподнести им неприятный сюрприз. «Поставьте ящик», — скомандовал мракобес. Когда сектанты подчинились, он ткнул Кальтера стволом автомата между лопаток и добавил: «Пошел! Резче!» Майор неуверенно хромой походкой выдвинулся к противнику. Долговцы, наоборот, отступили назад, под прикрытие колонн. Трое сектантов взяли автоматы на изготовку, а четвертый, тот самый, что носил увиденную мракобесом метку, вышел навстречу Кальтеру, тоже при этом не опуская оружия. Непроницаемое поляризованное стекло скрывало лицо командира монолитовцев, и интрудер до сих пор не знал, кто находится перед ним — Гурон или кто-то другой. Но время терзаться сомнениями ушло. Судьба приближающегося к интрудеру сектанта была предрешена. Пульс набатом стучал майору в висок, отсчитывая последние мгновения повисшего над дикими землями утреннего затишья. Еще несколько ударов сердца, и все здесь перевернется с ног на голову. 4, 3, 2. Гурон перекладывает Хеклер-Кох в правую руку, а левую вытягивает вперед, намереваясь сорвать с Кальтера защитную полумаску и проверить подлинность товара. Как и положено пленнику со сбитой спесью, тот не противится, а покорно ждет, когда покупатель убедится, что не приобрел кота в мешке. Сектант этим весьма доволен. Сводники свое дело знают и умеют научить клиента покладистости, не попортив ему товарный вид. Гурон не замечает сейчас лишь две мелкие детали. Разорванную цепочку на наручниках майора, заблаговременно перепиленная, она была связана воедино лишь тоненькой алюминиевой проволокой, и рукоять кинжала, выскользнувшую из расстегнутого обшлага комбинезона интрудера. Пальцы монолитовца цепляют полумаску пленника и срывают ее у него с лица. В это время выброшенная из-за спины левая рука майора хватает ствол вражеской винтовки и отводит его в сторону. Другая рука интрудера с зажатым в ней обратным хватом кинжалом устремляется к левому плечу противника. А затем предельно коротким, без замаха движением вонзает клинок Гурону в шею, аккурат под кромку шлема, и резким реверсивным движением рассекает ее до тех пор, пока лезвие не упирается в край маски. Нанесенный интрудером разрез имеет в длину всего 3 сантиметра, но благодаря ювелирной точности и глубине в мгновение ока рассекает сонную артерию. Ярко-красные струи крови толчками хлынули из пронзенной шеи сектанта. Сам же он продолжает стискивать в пальцах содранную из Кальтера полумаску и пялится на него сквозь мутные забрала шлема. Миг, и от запуганного, едва перебирающего ногами пленника, не осталось и следа. Преображение майора произошло настолько молниеносно, что когда он нырком бросился вперед, заодно роняя жертву вместе с собой на пол, трое сектантов еще даже не спустили курки, лишь подсели от неожиданности и уставились на происходящее. Зато ожидавшие этого момента долговцы среагировали практически без задержки. Когда уронивший Гурона навзничь Кальтер нанес ему повторный удар кинжалом между плечевыми щитками точно в ключичную впадину, над головой майора пронеслась и упала на лестницу брошенная бульбой граната, а мракобес выпустил короткую прицельную очередь в голову ближайшего к нему монолитовца, который в эту секунду смотрел в другую сторону и только-только собирался стрелять в того, кто напал на его командира. Пули долговца сорвали с головы врага шлем, разбили маску и снесли половину черепа. Приконченный сектант грохнулся на бетон рядом с добивающим жертву Кальтером, будто попытавшись дотянуться до него и не допрыгнув какие-то считанные сантиметры. Второй очередью мракобес намеревался уложить монолитовца, что находился у майора за спиной. Однако враг уже смекнул, кого ему следует опасаться прежде всего. Метнувшись в бок, он увернулся от предназначенных ему пуль, кроме одной — вскользь ударивший сектанта по нагрудной бронепластине комбинезона. Касательный удар швырнул монолитовца на контейнер, перелетев через который он волею случая оказался недосягаем для прикрывающих Кальтера стрелков. Долговцам некогда было выяснять, что стало с этим противником, поскольку оба они уже с упоением поливали свинцом последнего оставшегося на этаже боеспособного врага. А он, уходя из-под огня автоматчиков, не придумал ничего лучше, как броситься за бетонные колонны, что торчали по другую сторону лестничного выхода. Вернувшиеся на второй этаж броненосцы торчали у подножия лестницы, когда им под ноги прикатилась брошенная бульбой граната. Облаченный в экзоскелет боец обретает неимоверную мощь, но при этом изрядно теряет в подвижности. Вдобавок вражеская группа прикрытия поздно заметила прилетевший сверху яйцеобразный предмет. Ходячие мини-танки рванули в рассыпную несколько запоздало, и только один из них в правильном направлении. Счастливчик сделал всего 3 грузных шага и очутился под защитой бетонного лестничного пролета, в то время как его напарник решил, судя по всему, достичь стоящей неподалеку бетономешалки и схорониться за ее толстенным металлическим резервуаром. Взрыв грянул, когда монолитовец находился всего в шаге от спасительного пуленепробиваемого агрегата. Ударная волна и осколки настигли нерасторопного броненосца, отчего он словно угодил под несущийся грузовик. Сбитый с ног сектант пролетел разделявшее его и бетономешалку расстояние, а затем врезался в нее головой, да так крепко, что отбил у стенок резервуара корку давно засохшего раствора. Даже если осколки и не убили пулеметчика, этот удар гарантированно свернул ему шею. В отличие от него, второй носитель экзоскелета не получил ни единой царапины. Наклонный лестничный пролет оградил его от осколков и контузии. И едва разбросанные взрывом обломки бетона разлетелись по этажу, выживший броненосец вновь схватил пулемет и бросился на выручку оставшимся наверху собратьям. С момента первого взрыва миновало всего пара секунд, как здание содрогнулось от второго, аналогичного по мощности. Только этот взрыв шарахнул уже этажом выше. Устроили его опять-таки долговцы, но на сей раз метать гранату им не пришлось. Противник сам вырвал чеку и подорвался, даже не успев сообразить, что он натворил. Осуществить это злодейство удалось посредством элементарной растяжки, установленной час назад между второй парой торчащих на площадке колонн. Долговцы заранее облюбовали себе наиболее выгодные позиции, не оставив сектантам права выбора. По этой причине предсказать поведение угодившего под обстрел врага было легко. За неимением на площадке других укрытий противник неизменно должен был очутиться за теми колоннами, где его уже поджидал неприятный сюрприз. Бросившись к колоннам, монолитовец проморгал в суматохе натянутую над полом проволоку, зацепил ее и активировал ловушку. Судя по тому, что сектант даже не попытался убежать, он так и не заметил, что произошло. Граната взорвалась прямо у него под ногами, подбросив бедолагу в воздух и вышвырнув за ограждение площадки к основанию здания. Перепачканный вражеской кровью майор соскочил с бьющегося в агонии тела именно тогда, когда с другой стороны контейнера высунулся недостреленный сектант, тот самый, что отлетел туда после касательного попадания в бронежилет. Высунулся он, понятное дело, не для рекогносцировки, а с намерением пристрелить первого же попавшегося ему на глаза противника. Оказавшийся поблизости от монолитовца, вооруженный одним ножом кальтер, являлся просто превосходной мишенью. Интрудер едва успел снова юркнуть за контейнер, как над головой у него пронесся град пуль. Зигзауэр монолитовца пролаял длинной очередью, прежде чем стрелок понял, что цель успела скрыться. Однако куда именно она подевалась, загадки не составляло. Сектанту нужно было лишь высунуться получше, чтобы увидеть залегшего на полу кальтера и расстрелять его практически в упор. Главное успеть это сделать, пока опустошившие по первому магазину сводники не перезарядили калаши и снова не открыли по монолитовцу огонь. Держа Зигзауэр наготове, монолитовец привстал над контейнером и, будучи уверенным, что через секунду увидит цель, собрался открыть огонь на опережение. Но вместо врага стрелок узрел винтовочное дуло. Оно смотрело прямо на сектанта, и если бы эти своеобразные гляделки продлились еще чуть-чуть, тот непременно узнал бы нацеленное на него оружие командира. Но опознать знакомый Хеклер Кох монолитовец не успел. В следующую секунду высунутое из-за контейнера дуло выплюнуло в него ответную, не менее щедрую порцию свинца. Завладевший трофейным оружием кальтер стрелял наугад, но близкое расстояние до противника не позволило ему промахнуться. Теперь бронепластины не спасли монолитовца, чей комбинезон мгновенно превратился в решето, а сам сектант отлетел назад и покатился по лестнице прямо под ноги спешащему наверх броненосцу. Его грузный топот отчетливо долетал до кальтера, несмотря на то, что внизу, у подножия высотки, уже грохотал жаркий бой. А вот долговцы не сумели расслышать тяжелую поступь ходячего мини-танка. Очевидно, войдя в раж, Бульба опрометчиво решил, что брошенная им граната вывела из строя обоих броненосцев. Все ж таки спастись от упавшей под ноги РГД-5 в помещении гораздо труднее, нежели на открытом пространстве. Однако, несмотря на этот вроде бы неоспоримый факт, вражеский пулеметчик выжил и не помышлял об отступлении. Выбросив трофейный Хеклер-Кох, майор не рассчитал высокий темп стрельбы малознакомого оружия и выпустил за раз весь магазин. Кальтер метнулся прочь от опасного лестничного выхода. И весьма своевременно. Замешкайся интрудер хотя бы ненадолго, точно напоролся бы на плотный пулеметный огонь. В руках у броненосца был довольно свирепый пулемет МГ-3, слишком тяжелый и скорострельный, чтобы стрелять из него с рук, но при наличии экзоскелета проделывать такой трюк можно было без особых затруднений. При этом точность стрельбы из МГ-3 оставалась ничуть не хуже, чем при ведении огня с использованием жесткого упора. Завидев, как майор расправился с последним противником на этаже, Мракобес и Бульба выбежали из-за колонн и бросились к телу вражеского командира, желая убедиться, что порученное им задание выполнено. Но добежать до распластавшегося в луже крови Гурона долговцы не успели. Возникший на лестнице броненосец сходу обрушил на союзников Кальтера поток 7,62-миллиметровых пуль, поля из скорострельного оружия не хуже легендарного киношного «Терминатора». От немедленной смерти Мракобеса и Бульбу спасло то, что в последний момент они дружно бросились в рассыпную. Первая пулеметная очередь вспорола бетон точно между долговцами и лишь по счастливой случайности никого не зацепила. Но на этом «Фортуна» посчитала свою миссию выполненной и отвернулась от бойцов Воронина, к которым она до сей поры проявляла снисхождение. Изрыгающий свинец пулемет в руках броненосца качнулся и повел стволом вслед убегающему Бульбе. Стремительная череда фонтанов бетонного крошева рванула в том же направлении, будто дрессированное животное, которое получило от хозяина команду атаковать врага. Зверь этот был на порядок проворнее человека, и настиг его, не успел тот сделать и 5 шагов. После чего полоснул по жертве свинцовыми когтями и исчез, чтобы через секунду возникнуть в другом месте, вблизи от следующей жертвы. Ощутивший на себе гнев этой твари Бульба споткнулся, выронил автомат и, прокатившись по полу, остался лежать у края площадки. Мракобес понял, что случилось с Бульбой лишь тогда, когда достиг своего укрытия и вновь спрятался за ним. Однако долговец не мог ни броситься на помощь товарищу, ни даже высунуться из-за колонны, чтобы отстреливаться. Пулеметчик сосредоточил на ней огонь, намереваясь попросту срезать бетонный столб и добраться таким образом до спрятавшегося за ним противника. При немеренной мощи МГ-3 осуществление этой затеи должно было занять считанные секунды. Куски бетона и перебитая арматура разлетались вокруг, словно тот свирепый хищник, что расправился с Бульбой, теперь в ярости драл когтями и клыками колонну, стремясь быстрее добраться до жертвы. Колонна рухнула еще до того, как пули полностью перегрызли ее. Уцелевшая арматурная перемычка не могла удержать на себе такой вес, и она согнулась, позволив тяжелой бетонной махине грохнуться на пол. Мракобес едва успел откатиться в сторону, а иначе раскуроченный столб расплющил бы его, как таракана. Неизвестно, была ли такая смерть лучше, чем гибель под градом пуль, но в любом случае умирать раньше времени долговец не собирался. Пусть даже время это могло наступить для него уже в следующее мгновение. Но оно не наступило, хотя пулемет броненосца продолжал свой непрекращающийся оглушительный лай. Правда, теперь вражеские пули летели в небо, поскольку сокрушившему колонну сектанту вдруг стало не до укрывшегося за ней противника. Впрочем, до неба монолитовцу тоже не было никакого дела, хотя напавший на него враг свалился именно сверху. Пристрелить его сейчас не представлялось возможным, а на спусковой крючок сектант давил по вине спазма, который парализовал ему пальцы. А спазм, в свою очередь, был вызван вонзившимся броненосцу в шею кинжалом. Увернувшийся в последний момент из-под огня Кальтер выскочил из поля зрения пулеметчика, занятого расстрелом долговцев. И пока тот двигался по лестнице и вел огонь, майор успел забежать выходящему на площадку противнику в тыл и прыгнуть ему на спину. Броненосец еще шагал по ступенькам, поэтому интрудер сиганул на него с края лестничного выхода так, чтобы уронить врага лицом вперед, а не наоборот. Грохнись он назад под весом запрыгнувшего на него Кальтера, и майору пришлось бы несладко. Но благодаря экзоскелету монолитовец выдержал свалившуюся на него нагрузку, даже стоя на наклонной лестнице. Это позволило майору успеть нанести удар кинжалом в уязвимое место закованного в броню противника. Туда, где располагалось одно из гибких сочленений сталкерских комбинезонов, предохраняющее шею от порезов, но не от сильного кинжального удара. Пулемет броненосца расстрелял остаток ленты и замолк еще до того, как Кальтер рассек сектанту сонную артерию. Майор трижды вонзил клинок ему в шею, а затем соскочил со спины ходячего мини-танка, прежде чем монолитовец успел изловить интрудера за руку своей форсированной дланью и переломать ему кости. От падения облаченного в экзоскелет агонизирующего тела лестничный пролет едва не переломился пополам. Оставляя за собой тянущийся багровый след, броненосец с грохотом скатился вниз на 2-й этаж и остался лежать у подножия залитой кровью лестницы. Последний, поднявшийся на верхний этаж сектант, был мертв, как и остальные 5 его сопровождающих. Между тем, на прилегающей к высотке стройплощадке разыгрались не менее драматичные события. 10 оставшихся внизу сектантов лишь делали вид, что замерли в ожидании ушедших наверх собратьев. В действительности, каждый монолитовец из группы прикрытия подбирал для себя огневую позицию на случай внезапного обострения обстановки. И когда она таки обострилась, враги быстро рассредоточились по укрытиям. А их вокруг недостроенного здания было вполне достаточно для организации обороны и более крупного подразделения. Едва наверху прогремел первый выстрел, как из окна соседней двухэтажки по находившимся на стройплощадке монолитовцам ударил пулемет «Корсара». Вмиг маски были сброшены, в переносном смысле, естественно, и у участников бутафорской сделки отпала всякая нужда соблюдать взаимные договоренности. Сектанты ответили «Корсару» плотным огнем и ринулись занимать присмотренные укрытия, дабы не представлять собой легкую групповую цель. Но «Долговец» все же использовал фактор внезапности и успел уложить первыми прицельными выстрелами двух противников — автоматчика и гаусса. 8 увернувшихся от очереди ПКМ монолитовцев, самыми опасными из которых являлись 3 стрелка с гауссовками и оставшийся внизу броненосец-пулеметчик, 3 остальных его тяжеловесных собрата были вооружены обычными штурмовыми винтовками, попрятались за стопами железобетонных блоков и кучами щебня, слежавшегося от времени и слипшегося от наметенной ветром грязи. Корсар не упустил из виду ни одного противника и, перебегая от окна к окну, с этой стороны здания вдоль всего этажа тянулся сплошной коридор, начал методично долбить короткими очередями по укрытиям сектантов. 4 автоматчиков и пулеметчик принялись незамедлительно огрызаться, но поскольку «Корсар» практически не давал им поднять головы, врагам приходилось вести беспорядочную неприцельную стрельбу, что, разумеется, не могло продолжаться долго. Как только вражеская «Восьмерка» оценит ситуацию и соотношение сил, монолитовцы наверняка перейдут к более решительным мерам и попытаются погасить возникший поблизости очаг сопротивления. В отличие от высотки, двухэтажка была построена сразу после Второй мировой войны. Об этом свидетельствовала дата, выложенная красными кирпичами в белой кирпичной кладке на торцевой стене здания – 1947. Его толстые стены будто нарочно сооружались на случай новой войны и не исключено с расчетом, чтобы выстоять даже при взрыве поблизости авиабомбы. Межоконные простенки, за которыми прятался «Корсар», давали ему надежную защиту от пуль. Но «Долговец» не забывал, что делегаты «Монолита» располагают и более мощным оружием, нежели автоматы и пулеметы. Разрушительная сила гауссовок варьировалась в широком диапазоне. Все зависело лишь от веса выстреливаемых ими снарядов и мощности установленных на пушках индукционных контуров. Враг быстро сообразил, сколько наемников засело в здании напротив, после чего не мешкая приступил к контрдействиям. Перегруппировавшись перебежками, во время которых «Корсару», увы, не удалось подстрелить ни одного сектанта, противники разделились на 2 неравные группы. Первая из них выстрелилась в штурмовой порядок, намереваясь прорваться ко входной двери в двухэтажку. Вторая команда состояла из 3 гауссов и была обязана прикрывать первую. А для пущей безопасности штурмовики решили использовать в качестве щита массивный грейдерный нож, найденный неподалеку. Его поручили нести перед атакующей командой броненосцу в самом мощном экзоскелете. Перед тем, как 5 штурмовиков ринулась в атаку, их группа прикрытия произвела по укреплению «Корсара» залп из гауссовок. Полдюжины молниеносных снарядов с хлестким свистом пронеслись по воздуху и ударили в окна 2 этажа, проделав во внутренней, некапитальной стене коридора дыры размером с футбольный мяч. Один из снарядов зацепил простенок, чем изрядно расширил оконный проем, за долю секунды развалив кирпичную кладку так, как рабочий с отбойным молотком не справился бы с этим и за 15 минут. По коридору пронесся вихрь из осколков штукатурки, кирпичей и едкой пыли. Вырванный из ближайшего косяка обломок деревянного бруса шибанул «Корсара» по спине не хуже бейсбольной биты. Если бы не бронепластины комбинезона, «Долговец» не скоро оклемался бы от пережитого удара. Застонав от боли, «Корсар» тем не менее нашел в себе силы вернуться на боевую позицию, поскольку не мог упустить благоприятный момент для контратаки. «Долговец» заметил подготовительные маневры противника и понял, как тот собирается идти на прорыв. Пробить из ПКМ грейдерный нож было проблематично. Он был сделан из стали толщиной в 2 пальца. Но при наличии гранатомета с кумулятивным снарядом «Корсар» мог поразить не только несущего щит броненосца, но и сжечь всю идущую за ним группу. Шанс прикончить одним выстрелом 5 врагов был настолько реален, что боец Воронина без колебаний отложил пулемет, привел муху в боевое положение и, завидев спешащую к зданию штурмовую команду, высунулся из окна, чтобы осуществить задуманное. Расстояние позволяло поразить противника, даже не целясь. Но Долговец решил, что заполнившие этаж плотные клубы пыли скроют его от вражеского взора и дадут время прицелиться как положено. В этом и заключалась фатальная ошибка корсара. Пока он ловил на мушку грейдерный нож, зоркий глаз одного из гауссов поймал Долговца в прицел электромагнитной пушки. К несчастью, пыль недостаточно хорошо скрыла гранатометчика, и едва его позиция была раскрыта, по ней сразу же ударила вражеская гауссовка. Голова корсара исчезла вместе с изрядным куском стены у него за спиной, однако тело бедолаги осталось стоять на ногах, удерживая на плече наведенную на штурмующих муху. Сектант опередил Долговца на выстреле, но даже молниеносный снаряд гауссовки не смог обогнать нервный импульс, что пробежал-таки от мозга корсара к его пальцу, лежащему на пусковой кнопке гранатомета. И потому, когда источник этого импульса обратился в кровавые брызги, отданный им мысленный приказ тем не менее добрался до адресата и сократил на руке обезглавленного стрелка нужную мышцу. Муха исправно выплюнула из себя снаряд и лишь после этого выпала из обмякших рук мертвого Долговца, чему также способствовала реактивная струя стартовавшей гранаты, ударившая в коридорную стену. А тело корсара перевалилось через подоконник и мешком рухнуло на рассыпанную под окнами груду битого кирпича. Но прежде чем оно шмякнулось оземь, кумулятивная граната достигла своей цели и, пробив толстенную сталь, разорвалась ослепительной вспышкой, сжигающей вокруг себя все живое и неживое. Жаль, нанесенный ею ущерб оказался гораздо скромнее того, на какой рассчитывал корсар. Но так или иначе, за свою смерть он поквитался. Завидев выпущенную по ним гранату, лидер штурмовой группы бросил щит и заорал идущим следом бойцами, чтобы те разбегались. Дважды повторять не пришлось. Четверо сектантов шарахнулись кто куда, словно носки пидаренные. По злой иронии судьбы, не повезло скрыться лишь тому, кто предупредил остальных об опасности. Снаряд Долговца врезался в грейдерный нож и взорвался прямо перед броненосцем, который не успел отскочить на безопасное расстояние и угодил аккурат под высокотемпературную кумулятивную струю. Вспышка мгновенно обратила монолитовца в обугленный труп, сплавив сектанта с его же экзоскелетом в единое целое. А напоследок, словно этого было еще недостаточно, на мертвого броненосца рухнул прожженный мухой его огромный щит. Прочим участникам сорвавшегося штурма посчастливилось избежать рукотворной, а вовсе не аномальной жарки. Бросившись за укрытие, сектанты приготовились к тому, что сейчас из окон двухэтажки по ним откроет огонь еще какой-нибудь наемник. Но помимо приконченного гранатометчика, других противников на тех позициях больше не появилось. Впрочем, радоваться скорой победе было рановато. Неизвестно, как обстояли дела у отправившейся за товаром делегации. Доносившаяся сверху шквальная канонада прекратилась столь же резко, как и началась. А вот в чью пользу завершилась та короткая стычка, семерке монолитовцев еще только предстояло выяснить. Глава 9. Два коротких, но яростных боя закончились практически одновременно. Тело прирезанного кальтером пулеметчика скатилось по лестнице в тот момент, когда внизу на стройплощадке раздался взрыв кумулятивной гранаты, выпущенной уже мертвым корсаром. И если прикончившие его сектанты пока гадали о судьбе ушедших наверх собратьев, кальтеру и мракобесу незавидная участь их напарника стала ясна сразу, как только стихла стрельба. Перебить за такой малый срок 10 противников Долговцу было нереально. Максимум, на что он был способен, это придержать их огнем, пока напарники выбираются из здания. Но заградительный огонь стих, а из окон двухэтажки валили и разносились по ветру клубы пыли. Все указывало на то, что о прикрытии можно благополучно забыть. Сколько бы еще ни выжило монолитовцев, скоро все они прибудут на место несостоявшегося обмена. Долговцам и интрудеру требовалось срочно сбрасывать на землю прихваченные с собой фалы и спускаться по ним вдоль не имеющей окон южной стены многоэтажки. Однако предпринять экстренное отступление могли лишь Кальтер и Мракобес. Дела подстреленного из пулемета Бульбы были плохи. Он не мог даже самостоятельно передвигаться, не говоря уже о верхолазных трюках. Угодивший под пули долговец истекал кровью, и едва суматоха на площадке улеглась, Мракобес тут же бросился к раненому товарищу для оказания ему первой помощи. Кальтеру хватило одного взгляда, чтобы понять. Бульбе повезет, если при таких ранениях он доживет до обеда. Неизвестно, имелся ли в баре квалифицированный хирург и насколько быстро мог прибыть туда по вызову легендарный эскулап зоны, болотный доктор. Но сейчас между Бульбой и единственным местом, где ему могли оказать помощь, пролегала половина диких земель, а у подножия здания околачивалось невесть сколько уцелевших сектантов. У самих Мракобеса и Кальтера шансов уцелеть практически не было. Какая уж тут забота о раненом. Окажись на его месте интрудер, он нашел бы в себе силы проглотить ампулу с цианидом. Но Бульба, хоть и пребывал на грани жизни и смерти, о самоубийстве явно не помышлял. Мракобес тоже не собирался избавлять товарища от страданий. Наоборот, взялся поспешно колоть ему морфий и накладывать кровоостанавливающие жгуты из всего, что попадалось под руку. Майор сорвал защитную маску и шлем с приконченного им первым сектанта, приподнял ему за волосы голову, отер залитое кровью лицо мертвеца и окликнул возившегося с раненым Мракобеса. «Это Гурон?» Долговец оторвался ненадолго от хлопот, пристально вгляделся в мертвого врага и, помотав головой, ответил. «Нет, явно не он. Тот на индейца похож, а у нашего жмурика морда будто у того актера, что в русских сериалах снимается. Вот такой белобрысый. А, да какая нахрен разница?» «Профукали мы Гурона, и так все ясно. Или он где-то внизу, или вообще не пришел в дикие земли. Иди лучше помоги Бульбе кровь остановить, пока эти козлы еще у входа канителятся». «Бульба не жилец, и ты это видишь», — отозвался Кальтер. «Оставь его и спускаемся вниз, а то еще минута и будет поздно. Надо успеть скрыться. Секта подумает, что их хотели кинуть наемники, только и всего. А ты проведешь меня к военным складам, и сегодня ночью мы исправим нашу ошибку». «Я не уйду отсюда без Бульбы», — воспротивился Мракобес. «Его надо доставить на базу. Там есть толковый врач, он ему поможет. А ты поможешь мне и Бульбе». «У меня нет на это времени», — отрезал интрудер, вынув из пальцев мертвого врага свою полумаску и забирая припрятанные за колонной винтовку и разгрузочный жилет. «Этой ночью я должен быть на военных складах. И ты тоже. У тебя есть приказ убить Гурона, и твое задание еще не выполнено». «Да пошел ты со своими приказами!» — взорвался долговец. — «Мой друг умирает. Неужели не врубаешься? И я дотащу его до бара любой ценой, с твоей помощью или без». «Я выдвигаюсь к складам, а ты как пожелаешь», — бросил ему Кальтер, прежде чем направиться к ведущей вниз лестнице. «Но в таком случае мне нет дела до вашего Гурона. Договор расторгнут». «Иди к черту!» — огрызнулся Мракобес и взялся затягивать истекающему кровью товарищу очередной жгут. «Бульбу